Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Открывая Россию, что такое детские деревни и чем они отличаются от детских домов? Детские деревни придуманы австрийским психологом на своей судьбе, знающим, что такое сиротство, и устроившим жизнь в таких деревнях на принципах особой социальной структуры. Сегодня подобные поселения существуют уже в 130 странах мира, в России их сейчас 3. Дети живут в отдельных домах со своими новыми матерями. Такие матери – это и профессия, и призвание. Мать живет с детьми вместе, воспитывает их, ведет домашнее хозяйство, как и все остальные матери в мире. Ребенок-сирота обретает братьев и сестер, пусть и не родных, соседей и, в конце концов, деревню как целый мир. В основе педагогической концепции детской деревни – устойчивость самоощущения подрастающего человека, предсказуемость жизненных шагов, защищенность, опыт социальных отношений, избегание анархии и опасностей криминала. По каким критериям в такие деревни отбирают женщин, мам? И почему здесь почти невозможно встретить семейную пару? Почему папы не существуют? «Детские деревни» в цикле «Открывая Россию». Программу подготовила и ведет Вержини Кулудон. Впервые в эфире 30 сентября 2001 года.
У микрофона в Праге Вержини Кулудон. Новый выпуск программы «Открывая Россию».
Мама мне дала деньги, я же не помню сколько. Я купил себе 2-литровую бутылку. Вероника просит и выдала всю бутылку. Я себе купила сосалку и за 2 рубля еще и такую маленькую бутылочку. Она эту всю выдала и в туалет вообще не бегала.
Детские деревни. Сироты живут в семейных условиях.
Это единственный период в жизни, когда ты можешь получить эту возможность баловаться. Домашние дети, мы их балуем. А почему этих нельзя баловать? Надо баловать детей. Любви никогда не бывает.
В эфире «Открывая Россию». Детские деревни.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Радио «Свобода». У микрофона Вержини Кулудон. Открывая Россию. Детские деревни. Чтобы дети росли нормально, они должны чувствовать наши заботливые руки. Многое может быть в их жизни скромным. Еда, одежда, жилище. Но нельзя испытывать недостатка в чувстве защищенности. Эти слова в свое время написал Герман Гмайнер, который в послевоенной Австрии придумал модель самого человеческого учреждения для сирот. Герман Гмайнер родился в 19 году в крестьянской семье. Он лишился матери еще в раннем детстве. После войны, потрясенный трагедией бездомных детей, он задумал создание детских деревень, которые в корне отличаются от традиционных детских домов. Детские деревни – воспитательные заведения с условиями жизни, приближенными к семейным условиям. В 49 году в тирольском местечке Имст на пожертвование Гмайнер построил первый дом для детей. Сегодня детские деревни существуют в 130 странах мира. В России их уже 3. Четвертая деревня создается в Мурманске. Скоро будет реализован пятый проект, либо под Москвой, либо прямо в Москве. О них, о философии детских деревень и, самое главное, о том, как русское население жертвует деньги на их поддержку, наша сегодняшняя передача. Рассказывает Елена Брускова, президент Российского комитета «Детские деревни СОС».
История этого проекта, этой модели, как это ни странно, связана с Россией. Человек, который ее придумал во время войны, был призван на фронт и попал в Россию. В России Герману Гмайнеру русский мальчик спас жизнь. Письменных свидетельств, естественно, этого события не осталось, но думаю, что это действительно правда, потому что сам близким друзьям он рассказывал, вот основные черты этой легенды сходятся. Этот мальчик, не то он оттолкнул его, не то он сказал, в общем, спас ему жизнь. И вот тогда он поклялся, что он будет помогать детям. И когда он вернулся в Австрию, которая была тоже затронута событиями послевоенной жизни, он решил стать детским врачом и поступил в медицинский университет. Но продолжал свою работу помогать людям, которые сбились с дороги, наркоманы. И потом он понял, что вот в этом состоянии помогать детям уже поздно. Им надо помогать раньше. Детям надо помогать с самого начала. И тогда он задумал свою детскую деревню. Естественно, ему никто не верил. Все смотрели на него удивленными глазами. Нищий студент, абсолютно никому неизвестный, без связи, без денег, без педагогического образования, собирается сделать какую-то модель. Никто ему не хотел помогать. Все двери перед ним закрывались. И он понял, что он должен действовать один. Он построил первый дом первой детской деревни, задумав эту всю модель, так как она дальше существует. Она так и существует, абсолютно неизмененной.
Леонид Митяев, директор первой российской детской деревни СОС в Томилино под Москвой.
Детская деревня была создана в 96-м году, и 20 мая 96-го года пришел первый ребенок. С тех пор мы считаем этот день днем рождения деревни. Вот в этом году мы отметили уже 5 лет со дня рождения деревни. Сейчас живем 6-й год. В деревне 11 семейных домов, в которых живут мама и дети. Самому младшему ребенку 3 года, самой старшей девочке 18 лет. Всего позавчера было еще 78 детей, а вчера их стало 80. Мы взяли еще 2 ребятишек, мальчика Сашу и девочку Вику. Поэтому вот у нас сейчас 80 детей. Большинство из них школьники. Ребята поступают в техникуме. Ну, это человек 5.
Ребенок, потерявший родителей, в детской деревне вновь обретает мать. Мать детской деревни – это призвание и профессия. Женщина, выбравшая самую женскую профессию, живет вместе с детьми, воспитывает их, ведет домашнее хозяйство, как и все другие мамы в мире. Герман Гмайнер сам потерял свою мать в раннем возрасте. Мать ему заменила старшая сестра. И он понял, что и такая замена все равно может быть благотворной, и придумал свою идею, которая зиждется на 4 простых, но существенных основаниях. Елена Брускова.
Мать, как главная фигура этой проблемы, братья и сестры, которые не должны разлучаться, быть вместе и вообще чувствовать себя единой семьей, даже если это не братья и сестры, дом, как основа всего, как очаг, как излечение ребенка. И детская деревня, которая все объединяет и помогает этим семьям.
А почему не существует образ отца?
Вы знаете, он это объяснил очень четко, и теперь это видно после 52 лет существования этой модели, что это абсолютно правильно. Есть такие детские деревни, почти все, в которых семейные пары. Это очень сложно. Это сложно хотя бы потому изначально, если эта семейная пара, она может иметь собственных детей. Она приходит с собственными детьми все-таки в детское учреждение. Это сложно для своих детей и для этих детей. Мы очень тщательно, долго, по ступенечкам постепенно отбираем мам. А отобрать 2 человек еще труднее. И потом, что он будет делать? Будут 2 воспитателя в одном доме. Это много, вполне хватает 1 человека. Этот человек, мужчина, будет ходить и работать. Что он хочет, когда он придет домой? Поужинать и покоя. А тут 7 детей сидят у него на шее. И потом Майнер говорил, и мне кажется, что это абсолютно точно сказано, что если эта семья, и она хочет иметь детей, они могут взять их в свой дом, почему они идут в учреждение работать? И еще что самое главное, пожалуй, понимаете, люди ведь приходят сюда не только на работу, не только на службу, на служение. Они проживают ту жизнь у нас, которую им не удалось прожить самим. И поэтому эти деревни только для детей построены, они построены для этих мам тоже.
Какие критерии существуют для подбора мам? Леонид Митяев.
Ну вот что не замужем, это да. Есть три мамы, у которых выросшие старшие дети, у которых уже своя семья, и они уже бабушки. В основном бабушки. Как мы их подбирали? Ну, тут есть несколько шагов, этапов. Это некая рекламная кампания, рассказывающая, что это такое. И приглашающих женщин попробовать себя в этой работе. Затем это конкурс и сбор информации, и анкеты, резюме. Встреча следующая, собеседование, тестирование. И затем школа матерей.
Эти мамы, они воспитывают детей, как они хотят?
Во-первых, есть люди, которые отвечают за работу деревни. Директор. В деревне есть психолог. В деревне есть педагог или два педагога. Один его заместитель, а другой занимается социальными проблемами. Самое главное, нету каких-то административных рычагов. Директор не приходит, не проверяет, что она готовит. Никто не смотрит ей в кастрюлю. Все построено на том, каково состояние детей. Но это сразу видно. Детские глаза – это самый главный показатель педагогического процесса. У мамы есть определенное количество денег, она их получает на руки, как и приемной семье. Она сама их тратит, она обязана отчитываться немножко другим путем, чем это делается в официальных учреждениях. А во всем остальном приходят люди, смотрят, видят. Затем происходят какие-то встречи с мамами раз, скажем, в неделю, так называемый круглый стол матерей, на котором они обсуждают все свои проблемы. Затем есть тематические, есть тренинги с мамами, есть дальнейшая их профессиональная подготовка, потому что им тоже надо помогать. Их надо учить, я не знаю, отдыхать, так сказать. Это все-таки очень большая нагрузка. Она все делает сама. Она готовит, она стирает, она гладит. Без нее ничего не решается. Директор не может сказать, будет так. Он должен обсудить с мамой, он должен убедить ее, что это должно быть так, если какая-то там, скажем, ситуация с ребенком непонятная. Поэтому она чувствует себя ответственной полностью. Но вот то, что на ней так много бытовых проблем лежит, очень много, все. Все на ней. Хотя, конечно, деревня тоже в чем-то там помогает. Мам возят на оптовые рынки, там, скажем, раз в неделю, привозят какие-то продукты сюда, но, тем не менее, все делает она. Но это приводит к тому, что это воспитание детей. Они волей-неволей ей помогают. С маленькими, старшие готовят. Они же приходят из разрушенных совершенно семей, из разрушенных отношений, где не было ни чувства ответственности, ни заботы друг о друге, вообще ничего, как правило. Вот здесь они всему учатся заново. И это удивительно, как вот старшие дети, постепенно вырастая, становятся весьма такими людьми, обладающими достаточными качествами, чтобы свою жизнь построить тоже правильно.
Радио «Свобода» открывает Россию. Детские деревни. По-настоящему счастлив тот ребенок, который живет в уютном доме, где все продумано для создания подлинно семейной атмосферы с ее радостями и повседневными хлопотами. Здесь осиротевший ребенок обретает дом, мать, братьев и сестер. В семье детской деревни мама воспитывает до 5 детей разного возраста. Юлия Захарова, мама.
Они рассказывают о своем детстве, и, конечно, это приводит меня просто иногда в очень тяжелое состояние духа, потому что слушать это очень тяжело. Я после этого могу не спать ночи, и мне хочется плакать, потому что действительно детство у них было очень тяжелое, очень непростое, когда Ваня рассказывает, как он бегал по чердакам, по подвалам, и при этом, в общем, остался жив. Это, конечно, удивительно. Когда Ваня пришел, он говорил: мама, я вроде как уже так много видел, так много много пережил, что мне вроде как уже и ничего интересного в жизни в этой не представляется. Я говорила, ну что ты, Ваня, ну впереди еще так много интересного, так много книг интересных, картин, дел очень интересных. И я думаю, что ты найдешь себя в этой жизни. И действительно так и произошло. То есть он как-то потихонечку стал отходить от своего прошлого, забывать про него и нормально влился в эту жизнь. В школу приходится ходить, приходится делать уроки, приходится помогать по дому, ходить в магазин, ухаживать за маленькими, мыться каждый день. Для меня это было тоже непросто. Приучить их мыться каждый день. Говорю, что моются каждый день одни дураки. Я ему сейчас вспоминаю, он смеется над этой своей фразой, которая была вполне серьезна. Он говорил, что ты издеваешься над нами. Вот говоришь нам, что надо мыться каждый день. Вот сейчас, конечно, это совсем другие дети, то есть они уже вот, ну, как-то адаптировались к нормальной жизни, они нормально воспринимают школу, коллектив. Я уж молчу про то, что они были довольно жестокие, жесткие в играх своих, то есть игра могла закончиться совершенно запросто дракой. И драки были просто, ну, до первой крови. Сейчас, конечно, этого не происходит. Сейчас они стали мягче, они стали деликатнее, тактичнее, они меньше стали кричать. Ну, я молчу про то, что они, конечно, ругались и мат, мы слышали все и копировали жизнь своих родителей. И вот сейчас этого, конечно, уже не происходит. То есть они уже могут себя контролировать, свои эмоции, свои чувства. Они уже как бы не приходят в ярость. И, в общем, с ними, конечно, намного проще. Но это надо было все пережить. Я переживала все это довольно тяжело. Все называют меня мамой. Но на самом деле это тоже было как бы тоже очень непростой процесс. Я не знаю, как происходит, когда я начинаю для них быть мамой, и когда они вот начинают быть моими собственными детьми. Это на самом деле очень какой-то сложный процесс. Я не могу даже вот передать, как это все происходит. Это удивительно все. Завоевать таких детей, у которых, в общем, уже вот дефицит доверия к взрослым. Они не доверяют взрослым. Как-то это произошло, как-то это чудо произошло. Да, я люблю их, они любят меня. Вероника!
Первоклассница, форменная платьица. Накрахмален фартук, можно сесть за фартук. А на фартуке обурки, а на платье складки. Где же взять пятерки, чтобы было все в порядке?
У мамы немало забот и хлопот. Мы знаем, что часто она устает. И мама любимая, мы слово даем. Как там нас?
Что будем помогать?
Что будем помогать для себя и во всем.
В среднем 12. Как правило, 12. Так получилось в Томилино по разным причинам 11 семейных домов. А так 12 домов, 12 мам. Все как в семье. Соседняя школа, соседняя поликлиника, все соседнее. У нас нет своей школы. Это только в детском доме, в государственном. Это самое страшное. Вот наши детские учреждения – это педагогическое гетто. Дети замкнуты. Вот они в одном здании живут, кстати, выстроенном как школа, с классными комнатами, в которые превращаются в спальни. И в соседние идут учиться. Все. Контактов нет, связи нет. По положению их не пускают в пищевой блок. Они не знают, как заваривать чай. А наши дети с самого начала живут в нормальной жизни. Я все это знала, я все это ожидала. Я все равно потрясаюсь до сих пор, как они преображаются.
Меня зовут Аня Козыбенко. Я живу во втором домике. В понедельник нам привезли малышей. Гуляем с ними. Маме помогаем. Готовим сами. Одеваем мы их.
Она не хочет спать.
А посади зайка ее.
Дети сами, как вы их находите? Там есть огромное количество детей, сирот. И...
Нет, но у нас есть тоже какие-то базовые условия. Мы стараемся брать семьи, как устроены наши детские учреждения. Они по возрастному признаку. Сначала дети в доме малютки от 0 до 3 или до 4, потом они переходят в дошкольный детский дом и так далее и тому подобное. Семьи разделяются. Вот те пятеро, которые пришли к нам, они бы попали в 3 разных учреждения. Поэтому мы
мы стараемся подобрать семью. Мы берем детей из приютов. Приюты – это явление последних 10 лет, очень положительное, где дети находятся временно. Они могут взять ребенка вообще с улицы, привезти и начинать думать о том, что с ним делать. Мы берем детей так же, как все остальные детские учреждения, по путевкам социальным всяких ведомств. Мы стараемся брать семьи. Мы стараемся брать детей, если это не семья, не старше 10 лет. Мы стараемся брать детей так, чтобы это хотя бы отдаленно напоминало рост семьи. Но желательно, чтобы в эту семью не приходили старшие дети, чем те, которые уже есть в семье. Мы стараемся брать детей, которых по каким-либо причинам не взяли и не усыновили. Чаще всего это получается именно с семьями. Все-таки 3-4 человека вряд ли кто-то сейчас в России возьмет. Мы стараемся не брать детей, которые требуют постоянного медицинского помощи, потому что у нас нет этих служб. Мама с инвалидами не справится, поскольку она сама все делает.
Кристина рассказывает о том, как была в театре.
Принцесса Рандот угадывала это, имя принца. Она сказала, если ты угадаешь мое имя, то жениться на тебя не буду. А если не угадаешь, буду. Мы даже сидели, хохотали. Ездили в дельфинарием. Мама мне дала деньги. Я уж не помню, сколько. Я себе купила две ручки, Веронике и себе. Типа фломастер. Одна пишет, другая стирает сторона. Я купила себе 2-литровую бутылку. Вероника просит и выдула всю бутылку. Я себе купила сосалку и за 2 рубля еще это, такую маленькую бутылочку. Она эту всю выдула. Говорю, о, ничего себе, выдохнула. И в туалет вообще не бегала.
Леонид Михяев. Директор детской деревни в Томилино, Подмосковье.
Маму выдают карманные деньги, 60 рублей до 10 лет школьникам, ну только школьникам, 80 рублей до 14, после 14 100 рублей. Это радостные деньги на самом деле, карманы они должны быть. Раньше мама просто давала их из своего кармана, мы решили, что это нужно делать так. Они должны научиться тратить эти карманные деньги. Ну вот сейчас они их, конечно, не умеют тратить. А может быть, это и преимущество детства, что пойти и купить жвачек на этих 20 рублей. Вы знаете, ну кто-то откладывает, кто-то достаточно серьезно откладывает. Счет есть у каждого ребенка, и туда вот если ему, так сказать, перечисляется пенсия, алименты, мы не берем себе ничего, мы все идет ребенку. И также подарки какие-то денежные. Это очень принято. Это спонсорская программа международная. То есть можно быть другом деревни, ежемесячно платить. И плюс того, можно еще быть другом ребенка конкретного. Это единственный период в жизни, когда ты можешь получить эту возможность баловаться. Домашние дети, мы их балуем. А почему этих нельзя баловать? Надо баловать детей. Любви никогда не бывает много.
Радио «Свобода», у микрофона Вержини Курудо. Открывая Россию. Детские деревни. После паузы обсудим, как соседи воспринимают эти семьи без родителей. Посмотрим, как детские деревни финансируются, как жертвуются деньги на их поддержку. Оставайтесь с нами.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Что такое детские деревни и чем они отличаются от детских домов? Ребенок растет и проживает свою обычную детскую жизнь, окруженный заботой и теплом. Но в определенном возрасте ребенок начинает бунтовать. В 16 лет подросток идеальным быть не может. Ему надо давать больше самостоятельности, что в семье не всегда возможно. Расставание будет способствовать сближению. Подросток будет возвращаться в деревню, советоваться с мамой. Плакаться. А если не будет возвращаться, тоже неплохо. Значит, ему хорошо. Он самодостаточен, и, может быть, это вообще главный итог работы педагогов. Здесь нет установки, что ребенок всем обязан своей деревне. Наоборот, педагоги благодарны подростку, что он предоставил учителям возможность оказаться полезными и, в свою очередь, обрести дополнительный профессиональный опыт. «Детские деревни» в цикле «Открывая Россию». Программу подготовила и ведет Вирджиния Кулудон. Впервые в эфире 30 сентября 2001 года.
Радио «Свобода». У микрофона в Праге Вирджиния Кулудон. «Открывая Россию». «Детские деревни». Будущее человечества зависит не только от завоеваний техники и не только от развития тех или иных политических сил, но прежде всего от того, насколько миру удастся воспитать в подрастающем поколении собственное достоинство. В сегодняшнем контексте мирового кризиса эти слова, произнесенные в 50-х годах Германом Гмайнером, звучат вполне современно. Как утверждает реклама детских деревень SOS, детская деревня – мостик в окружающий мир, который обеспечивает надежную адаптацию детей в обществе. Действительно, детская деревня не изолирована от окружающего мира. Дети деревни ходят в обычную школу, но этим их контакты со сверстниками не ограничиваются. Они часто приглашают друзей к себе домой. Леонид Митяев, директор детской деревни в Томилине, в Московской области.
Мне кажется, самый такой удачный показатель – это то, что жители соседних домов являются друзьями детской деревни. Вот когда сосед тебе перечисляет эти деньги, это совсем другое, потому что все это происходит на глазах. Ну что, мы все тут ходим в один магазин, тут дети практически ходят в одну школу. В соседней деревне у нас женщины, они являются другом и перечисляют эти деньги. Это совсем особые деньги, это совсем дорогие, потому что это значит, вот если было бы что-то совсем не так, то этого не было бы. Мы достаточно открытая организация в том плане, что все видно и все это на глазах.
Наша сотрудница Мария Персанова съездила в Томилинскую деревню, встретилась с соседями, с учительницей русского языка, со школьниками. Как относится к детской деревне?
Да прекрасно. Просто прекрасно. Молодцы, что так сделали. У нас в детский садик вот ходит девочка в группу. Мама очень хорошая. Замечательно просто, я считаю. Она говорит, такая она была слабенькая, вот она ее растила. Молодец она просто.
Вы считаете, детям очень повезло?
Конечно, конечно. И мы вот часто тут видим, как мамаши ходят с ними, ездят в электричку, возят их в театр. Вот. Молодцы.
Очень хорошо.
Очень хорошо. Кто им помогает, кто их там спонсирует или что, я не знаю.
А дети отличаются вот от обычных детей?
Да почему? Ничем они не отличаются. Обычные, нормальные дети.
Отличается от...
Нет, не отличается.
Вы дружите с ним?
Так же общается, как со всеми.
А ты учился в классе, да?
Да.
Какое отношение?
Ну, абсолютно нормальное, как ко всем. Даже, ну, дружили мы действительно, да. Хорошая девчонка была. Ничего такого отличительного от всех остальных не замечалось. Училась, ну как, ровно довольно-таки училась. Рисованием увлекалась еще к тому же. Мы как-то никогда особо не обращали на то внимания, что они там, вот у них там действительно хорошие очень условия. То есть зависти не было.
В детских деревнях существует правило, что дети должны оставаться дома, у мам, до 15 лет. Что происходит с ними потом? Леонид Митяев.
Сейчас мы готовим молодежную программу, организационно и структурно это будет входить в детскую деревню, но не находиться вот на нашей территории. Это будет квартира, в котором будут жить ребята, наши выпускники, которым исполнится 15-16 лет. Они уже будут жить не с мамами, а с воспитателями. Это многому будет чем отличаться. Мама есть мама, а воспитатели – это люди, которые будут им помогать более самостоятельно. Они уже вся ответственность должна Вот так вот мы думаем. Будет лежать на ребенке, он должен сам о себе заботиться уже не в том объеме, как в детской деревне, а в большем, и готовить сам. В общем, ответственность его за свою жизнь, за свою судьбу возрастает.
Расстаться со своими детьми после того, как они выросли, наверное, тяжелый момент для всех этих профессиональных мам из детских деревень. Юлия Захарова.
Это очень тяжело, это очень травматично. Но я думаю, как каждый ребенок, даже от родных родителей, я думаю, что это непросто. Переживается и ребенком, и родителями. Но и у нас тоже это происходит. То есть у него как бы повышенная тревога, как будет дальше. Вот. И мне тоже очень жалко с ним расставаться. Но я надеюсь, что наши связи как бы они не закончатся. Ну, он будет приезжать сюда, тут будет жить его сестра. Я буду всегда в курсе его дела и чем я могу. Конечно, я буду ему помогать, безусловно. Так же, как и моей старшенькой доченьке, которая тоже вылетела из гнезда и тоже уже живет своей жизнью. Я думаю, что и с Ванечкой произойдет тоже. Мне не кажется, что вот эти годы, прожитые вместе, они вот так пройдут незаметно. Они все-таки нас объединили, сроднили. И мы, я думаю, что останемся родными людьми по жизни тоже.
Леонид Митяев.
Детская деревня приучает на своем уровне. Дети ходят в школу, нарабатывают опыт общения с детьми, со взрослыми. Но вместе с тем наступает период жизни у подростка, когда он начинает бунтовать. Это бывает с каждым нормальным человеком. Скажите, что этот подросток в 16 лет идеальный, я вам скажу, что он, наверное, испытывает какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому интересы подростка каким-то образом, конечно, он должен сопровождаться, но вместе с тем нужно давать ему больше самостоятельности, что в семье не всегда возможно. Как ни странно, расставание будет способствовать сближению, потому что, расставаясь, он будет ближе к семье, он не будет входить какие-то конфликты, а будет все равно будет приезжать сюда, будет советоваться с мамой, будет там плакаться, наверное, о чем-то. В основном, наверное, плакаться. Когда мы идем, когда нам плохо, вот мы и просим какой-то помощи. А если не будет вообще сюда приходить и забудет детскую деревню, тоже неплохо, значит, ему хорошо, он самодостаточный, и, может быть, это вообще самое главное, итог нашей работы. Мы вырастили ребенка, все, и он обязан всем. Да нет, конечно. Скорее всего, мы обязаны, что он предоставил нам такую возможность работать и заботиться о нем.
Сейчас детские деревни существуют почти во всех республиках бывшего Советского Союза. Все они строятся на принципах семейной жизни. Елена Брускова, президент российских детских деревень.
В Казахстане третья строится, в Киргизии, в Азербайджане построена, в Узбекистане, во всех прибалтийских республиках. Ну, почти везде, кроме Украины, как ни странно, и Молдавии. Мне кажется, что вот исторический смысл этих детских деревень, он не только в том, чтобы помогать этим конкретным детям, хотя это безумно много, и это основная, может быть, задача, но мы еще доказываем преимущество семейного воспитания. Семейное воспитание, которое в рамках, тем не менее, учреждения. В Европе уже давным-давно, типа наших детских домов, которые были выстроены как казармы, поэтому волей-неволей у них была казарменная педагогика. Их не существует. Все детские дома государственные. Кстати, у нас в стране существует такая иллюзия, что вот мы вот всех, или мы всех усыновим, или мы всех возьмем под опеку, но не будет государственных детских домов. Это иллюзия, потому что в таких достаточно благополучных странах, как Австрия, родина детских деревень, Германия, Франция, Италия, чего угодно, есть государственные детские дома. Но не все живут на семейном принципе. Я вот считаю, цель и смысл наших детских деревень тоже в том, что мы доказываем. Когда вот мы только начинали, и я пыталась как журналистка об этом писать и говорить, было масса людей, которые говорили, что ничего подобного, коллектив, воспитание коллективом. Теперь никто так не говорит. Ну, никто. Абсолютно. Нету таких людей, которые все говорят, да, это намного лучше. Ну, и все, повернули сознание. Мне кажется, что это уже очень много. Вот если бы сейчас у людей бы были деньги, у министерства, скажем, которое опекает эти детские дома, то они бы всех перестроили, все бы перевели, пусть на квазисемейный образ жизни. Конечно, они не могут так делать, как это у нас сделано. Но дети не будут разделяться. Чтобы ребенок чувствовал себя единицей вообще в семье. Вот он сам, а не составная часть славного коллектива детского.
У вас хорошие отношения с государственными институтами?
Да. Я считаю так, когда они нам не мешают, это уже хорошо, а когда они нам помогают, это просто великолепно. Скажем, Лужков делает это все время. Комитет по образованию платит нам на содержание детей. В принципе, это в Европе принято. Ну как, мы берем ребенка по государственной путевке, он бы все равно куда-то пошел. Мы получаем от него 30% нашего бюджета тамилинского. Но это тоже много. Естественно, что-то иногда не делается, что-то нельзя сделать. Но вообще к нам относятся с уважением, с симпатией, с интересом. Есть такие учреждения, которые нам помогают. Скажем, тот же самый институт педиатрии в Москве. Всех детей вообще сначала взяли на учет, и они все там прописаны. И вообще, когда нужно, и вот мы обращаемся, какой-то ребенок, скажем, заболел, и хотя это медицинское учреждение наполовину платное, с нас денег никогда не берут, и вообще все идут навстречу, все. Мы не видим раздражения окружающих, несмотря на то, что уровень жизни вроде бы высокий. Наоборот, вот мама покупает козье молоко для детей у соседних старушек. Так они еще какую-то морковку дадут, а вот это вот детям, а вот у меня первые там какие-то это. Не, все очень умилительно. Я ничего не могу сказать.
Радио «Свобода», открывая Россию. Детские деревни. Детские деревни – замечательная гражданская инициатива. Ее корни в Западной Европе, но она обрела благодатную почву в России. Финансирование также в основном из западных источников. Но и русские люди все чаще и чаще помогают своими деньгами, становятся друзьями, как их называет организация «Детские деревни СОС». Это новая и чрезвычайно важная тенденция. Как именно распределяются финансы? Елена Брускова, президент российских детских деревень.
Вообще глобально это так. Строит деревню целиком международная организация. То есть если страна способна сама и вносит спонсоры, то это все приветствуется. Но вообще там, где это нельзя, строит международная организация. Она же дальше и содержит деревню. Но ожидается, что та страна, где построена деревня, будет какие-то эти деньги собирать. Мы уже начали собирать по тому принципу, который существует в мире. Есть друзья детских деревень во всем мире. Они вносят определенную сумму денег. Во всех сберкассах Московской области была помещена такая очень умилительная штучка. Если хочешь, помоги этим детям. Сейчас 1500 друзей детских деревень. 1500 россиян каждые 3 месяца ходят в сберкассу и вносят эту сумму. Я жутко этим горжусь.
Благотворительные пожертвования – сравнительно новая инициатива в России. Елена Брускова продолжает.
Мне кажется, что это необычайно важно для нас. Одно из больших завоеваний, кроме самого существования детских деревень, в том, что мы сумели воплотить эту идею друзей детских деревень. 70 лет было запрещено заниматься благотворительностью. Не просто, а запрещено. Когда я работала в «Комсомольской правде», то такой известный журналист по сей день Песков, который занимается животными экологией всю жизнь, он хотел собрать деньги на зоопарк. Не разрешили. Уже в перестройку я занималась судьбой колонии Макаренко и предложила на ее месте, я писала об этом в «Известиях», сделать музей. Для этого нужно было решение ЦК партии Украины, чтобы собрать деньги. Иначе деньги, которые приходили в «Известия», они не имели права принимать. То есть у нас просто начисто это была пустыня, и люди не привыкли. И поэтому то, что они не просто вносят деньги, они знают, на какое дело они вносят. Они получают каждые 3 месяца письмо из деревни, где рассказывается о том, что произошло за эти 3 месяца вообще. И где им вкладывается квитанция. Они не должны бегать за ней, они идут в ту же самую сберкассу и переводят эти деньги. Думаю, что это одно из очень важных событий в нашей жизни.
Почему это было запрещено?
Потому что все гражданские инициативы были категорически запрещены. Когда я познакомилась с этой моделью, она меня потрясла. Я в Австрии была сапкором комсомолки одно время. И я хотела написать, не построить, не сделать, а написать про это. Я не могла напечатать. Я хотела сделать из этого событие, хотела крупно об этом вам рассказать. Ничего подобного. Вот, ну, вот в Чехословакии уже было, в Югославии. Ну, напиши про какой-то вот из стран соцлагеря. В 18 году прикрыли Красный Крест вообще, открыли Красный Крест советский. И ничего не было. Так же, как никто не соглашался, пока не наступили новые времена на эту модель вообще.
В России благотворительные пожертвования для детских деревень начались и развиваются благодаря усилиям Леонида Митяева, директора Томининской детской деревни.
Это все начиналось, и все было выдумано Гмайнером. Просил он сначала много у немногих, а потом понял, что надо просить немного у многих. И он просил по одному шиллингу в месяц. Под подписным листом эти деньги собирались. Вот таким образом построилась первая детская деревня, вторая, третья. Потом она перешагнула границы Австрии, Германии, Европы, Азии. И также существует и наша детская деревня. Есть международная организация Соскиндердорф и такой финансовый мешок, фонд Гмайнер, куда стекаются все пожертвования со всего мира. Они потом распределяются в соответствии с бюджетом. И ясно, что вот в первое время мы целиком существовали на деньги, которые поделялись бюджетом из фонда Гмайнера. Потом у нас начали появляться друзья зарубежные, которые, также внося туда деньги, содержат деревню и детей. Но вместе с тем принято, что часть средств надо пытаться собирать и в России. Года три, нет, уже, наверное, четыре назад я тоже решил, ну, так думаю, то, что выдумал Гмайнер, как это, может ли у нас достаточно скромная символическая плата, 10 рублей в месяц, 30 рублей в квартал. Вначале было очень туго, я помню, мы остановились на цифре 7, 7 друзей, которые присылали достаточно долго. То есть, ну, они и сейчас присылают, но вот 7, 8, и никак мы не зашли даже за 10 друзей. И я уже было отчаялся и думал, ну, Господи, ну, вот если будет, я не знаю, 100, я буду считать себя счастливым человеком. Вы знаете, вот как так пошло, где-то за год мы набрали и за 100 перевалили и так далее. И сейчас вот уже у нас больше 1000 друзей, российских друзей, которые переводят эту сумму. Сумма осталась неизменной, 30 рублей, но ясно, что 30 рублей. Сейчас и 4 года там назад это разные деньги, но мы не меняем ее. И люди просто сами больше присылают. А кто не может больше присылать, он присылает и 30 рублей. Раз в квартал мы пишем письма, рассказываем друзьям, как у нас обстоят дела. И они нам тоже в ответ пишут письма. Это все очень трогательная история. Таким образом, вообще это составляет 5% нашего бюджета детской деревни, что вот на первых порах очень-очень неплохо и очень здорово. Около 25%, вот уже третий год подряд, выделяет правительство Москвы. Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков был здесь, этому идея безумно понравилась. И он понял, что нужно поддерживать негосударственные детские дома. Вот таким образом финансово мы живем. Сейчас мы, ребята, занимаемся на компьютерном кружке. И сделали вместе, конечно, с преподавателем свою веб-страницу. И это тоже способствует тоже привлечению друзей. Поэтому настанет такой момент, когда, я думаю, что Москва сама сможет собирать деньги на московскую детскую деревню.
Друзья детских деревень поддерживают эту инициативу со всех сторон Российской Федерации. Из Красноярска, Сочи, Нальчика, Владимира. И, конечно, из Московской области. Перечень подмосковных городов длинный. Мытищи, Жуковское, Раменское. Все, кому хочется познакомиться с детьми из деревни, могут позвонить в Томилино по московскому номеру 557-3101. Договориться о встрече и приехать. Елена Брускова.
Мы сейчас пытаемся привлечь людей к этому общему делу, потому что я думаю, что у этого движения большое будущее. Очень часто просят деньги, ну, вообще, на какое доброе дело. У нас же деревни открыты. У нас есть дежурный дом, который каждую неделю принимает всех гостей, которые приходят. Поэтому человек может приехать и, кроме всего прочего, так наглядно. Вот он, вот этот вот ребенок косоглазенький, вымытый, отмытый. Довольные, улыбающиеся, не боящиеся камеры. Мне кажется, что, во-первых, в России добро не исчезло, а во-вторых, я думаю, что добро, оно родит добро. Люди какие-то приходят иногда очень трогательные, вот какие-то игрушки от ребенка, библиотеки нам, скажем, дарят.
Леонид Митяев.
Очень какие-то трогательные истории, вот если говорить про друзей, но если там человек не перечисляет какое-то время деньги, но, очевидно, у него стало трудно с деньгами, ему это сложно делать. Как правило, это год. Вот после года мы уже пишем благодарственное письмо еще раз, что он перечислил, и, ну, наверное, больше не будем его терзать этим письмом, поскольку это уже все бесполезно. Об этом я пишу, и, вы знаете, в ответ получил письмо женщина, которая написала, что я прошу вас, вот, не исключайте меня из своих друзей. Я была больна, я потеряла зрение, и мне было очень тяжело, мне было просто не до этого. Я прошу, вот я буду перечислять, я даже за все оставшиеся, вот за те месяцы, которые не перечислены, буду перечислять. Но ясно, что это все добровольно, и если ты не перечислишь, никто тебе ничего не скажет. Вы понимаете, для людей на самом деле тоже существенно важно участвовать. Это нам важно. И важно для детей, что они воспитываются не только вот мамами, не только... Вот в чем состоит гениальность, так сказать, идеи Гмайнера. Он соединил людей, которые хотят помогать, с людьми, которым нужна эта помощь. И мы являемся как посредниками такими оказания вот этой помощи большого количества людей. Для России, может быть, это вот сейчас актуально в большей степени, потому что вот мы жили, и милосердие было, как было, и оно, так сказать, даже в советских традициях все равно кто-то кому-то помогал. Какие-то вещи. Но случилось так, что большинство людей, конечно, получают мало, и нет денег. А все те, кто хотел, чтобы мы помогали, и кому нужна помощь, обратились к богатым, на них нависли, вместо друга появилось слово «спонсор». И обыкновенный человек, который вот в той жизни помогал, он вдруг понял, что никому помогать не может, и никто у него этой помощи не просит. Мы просим вот эти даже, так сказать, пусть небольшие скромные деньги. И мне просто пишут письма люди и говорят, вот спасибо вам, что вы дали нам возможность опять почувствовать себя человеком и участвовать в том деле. Вот я там всю жизнь помогала, а вот сейчас думаю, все уже, ничего мне никогда не получится. Я могу из пенсии, оказывается, своей тоже помогать. И чувствую себя причастным к этому делу.
Быть причастным к делу детских деревень – это во многом значит участвовать в построении гражданского общества, развивать доброе дело, порождать добро добром и двигать свое общество вперед. Московский телефонный номер Тамилинской детской деревни 557-3101. Радио «Свобода» открывая Россию. Вы слушали передачу, посвященную детским деревням в России, российским семьям без родных родителей. С вами прощается Вершини Курудо.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 1991 году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».